«Хархаш», — пояснил Филар. «Наверняка портовый город на севере. Там были такие курильни, смолы снов. Это для последних бедняков, тех, кто почти отсюда не выходит, почти ничего не ест и лежит, погрузившись в бред, пока не закончатся деньги, хархаш или жизнь. Тогда их выбрасывают в канал и освобождают места для новых. Те, кто еще может двигаться, порой нападают ночью на прохожих, воруют. Такие готовы на любую подлость, только бы заработать на кусочек смолы». Шпион тем временем стоял, дрожа, окутанный испарениями, и протягивал ладонь куда-то вверх. На той лежали медики. В темноте перед ним что-то начало двигаться, и из лоснящихся от пота сплетенных тел высунулась отвратительная грязная женщина в рванине с опухшим лицом и вишневыми язвами. Было видно, как она шевелит губами, пытаясь сосчитать 4 монеты, а потом глаза ее расширяются от ярости, и она бросается на багрянца. Наверняка была она женщина довольно невысокая и исхудавшая, если не обращать внимания на опухоли. Но со странной перспективы, которую давала выжималка, казалась огромной, как гиппопотам, когда лупила шпиона, свернувшегося клубком, палкой, а потом отвешивала ему пинки. «Ругается», — заявил Филар. «Жалуется, что родила бесполезного лунного пса вместо девочки, которая имела бы чем заработать и смогла бы о ней позаботиться как следует. Теперь просто ругается. А теперь проклинает судьбу, багрянца и вообще все на свете». А потом курильня исчезла, вместо нее была ночь, свет факела при входе в какую-то пещеру или подвал и дождь снаружи. Багрянец стоял в темноте и держал за руку ту самую женщину. Ее свободно свисающая ладонь была чуть повыше его плеча. Он то и дело поглядывал вверх, желая увидеть ее лицо. Ноги его тряслись. Из темноты подвала кто-то приближался. Двое людей, монструозно высокие и худые, завернутые в темно-красные плащи с капюшонами. Когда подошли ближе, стало видно, что на их лицах сверкающие полированным серебром маски. Вот только обычно маски жрецов были продолговатыми, лишенными выражения и напоминали стилизованные головы насекомых или пришельцев. Эти же выглядели как маски театра Кабуки или самурайские боевые маски демона к шлему Кабуто. Лица, искаженные крайней яростью, скалили зубастые пасти. «Ого, значит, они существовали на самом деле? Во всяком случае, мы, по крайней мере, знаем, откуда они взялись», — сказал Филар.
«А конкретней?» — спросил Драккайнен.
«Я думал, что это легенда. Мать продает его Харрасим, молчаливым. Это орден культа подземный, кулак храма, шпионы и убийцы. Когда при власти моего деда храмы культа праматери стали терять власть, их призвала мать Атма, чтобы они сражались с императорскими чиновниками за то, что ранее принадлежало храму. Молчащие были как раз для таких дел. Фанатичные и непобедимые, с силой деющих. Ну, так, по крайней мере, гласили слухи. Якобы жрицы и жрецы покупали детей в бедных кварталах, выставляли их под силу имен богов и дрессировали в монастырях, пока те не делались храмовыми шпионами. Я слышал, что отец моего отца выбил их до последнего, но уверенности в таком не было. Это была война в темноте и молчании, ведущаяся людьми, которых никто не видел. Об этом писали поэмы, ставили спектакли, но никто не знал, что в них сказка, а что нет. Этот наш наверняка не летает по воздуху и не умеет проникать сквозь стены. И, насколько я знаю, шпионы моего деда тоже не порхали, как бабочки». Появился зал, полный грязных, одетых в рванину детей, что дрались за кусок хлеба. Несколько старших методично мучили орущего багрянца. «Кто-то говорит, вы должны быть первыми, всегда первыми, иначе в вас нет смысла. Это жрица, судя по ожерелью, сама Атма. Согласно легенде, это было ожерелье из человеческих зубов. А теперь она кричит: «Азина не ведает милосердия к слабым. Вы должны быть как лунные братья. Кто слаб, станет кормить остальных». Сцены менялись, словно в калейдоскопе. Склизкие подземные коридоры и пещеры, подвалы и мрачные каменные стены какой-то горной крепости, карканье птицы, клубящиеся по небу темные тучи. И во всех сценах кто-то мучил багрянца, смеялся и издевался над ним, над бессильным, окровавленным и плачущим.
«Но он бы не выжил в секте, оставаясь он лишь жертвой», — заметил Драккайнен. «Наверняка. Должен был побеждать и развиваться, но он этого не помнит», — ответил Фьёльсвин. «Не в выжималке. Этот зал действует как воплощенная депрессия».
Багрянца прижигали факелом. «Голос говорит, ты должен стать бесчувственен к боли. Если поддашься ей, будешь слаб. Станешь мясом для тренировки остальных. Один — ничто». Его растянули на каменном столе лицом вниз, а голый жрец в маске, напоминающий череп зубастого оленя родом из ада, грубо и методично насиловал его большим железным фаллосом, привязанным к бедрам. «Ты познаешь боль, которую в треснувшем мире дочери Земли должны выносить ежедневно», — перевел Филар. Картинки менялись быстро, но все были жутковатыми. Попеременно крики, кровь, темнота, боль и отвращение. И снова крики. Отчаянные, испуганные, бесконечные.
«Из чего бы все это позволило создавать идеального агента?» — спрашивал Драккайнен. «Он же должен в конце концов сойти с ума или совершить самоубийство. Меня тоже учили, но с железным хером ко мне никто и подойти не смел. Не вижу тут ничего, кроме бессмысленной жестокости».
Фьёльсвин покачал головой.
«Это не фильм. Мы не смотрим доклад о его обучении. Только проекцию самых глубинных страхов. Полагаю, что даже не все это происходило на самом деле».
«То, что мы только что видели, как раз возможно, если он должен был достигнуть посвящения, предназначенного для высших жриц», — заметил Филар. Все это тянулось долго, и казалось, что сценки набирают скорость и постоянно ускоряются, будто центрифуга для тренировки космонавтов. Время шло. Они сидели в молчании, обстреливаемые криками, плачем и снова отчаянным скулежом. Багрянец лежал, свернувшись в клубок, с головой укрытой руками, и орал, а вокруг него пульсировал стробоскопический ужас, атакуя его десятками образов. Но это вовсе не был монотонный ор боли и ужаса. Это была вполне различимая фраза.
«А что он там кричит?» — спросил внезапно Драккайнен. «Кричит: спаси меня, Ульф, спаси меня, Ульф», раз за разом. «Откуда ему известно твое имя?» — удивился Фьёльсвин.
«А он как раз его узнал. Зерно начало действовать», — загадочно сказал Драккайнен, выстукивая трубку о пустую глиняную кружку.
«Можешь влиять на то, что там происходит? Переслать собственные образы?» «Да», — ответил норвежец. «По крайней мере, должен бы».
Он подошел к пульту, после чего поднял встроенную деревянную крышку, под которой показалась отполированная зеркальная поверхность, вырезанная в точности по контурам его лица вместе с наростами в форме башен на черепе, а по сторонам находились углубления, отвечающие по форме его ладоням. Фьёльсвин встал на колени на обитой кожей порожек, а потом старательно вставил руки в углубление.
«И что ты хочешь делать?» — спросил норвежец Драккайнена.
«Сперва поставь на паузу выжималку. Пусть он останется в тумане, пустоте и тишине. Подержи его так пару минут. Потом пусти ему какие-нибудь пропагандистские кусочки из той своей религии. Потом покажи всякие чудеса ледяного сада, а в конце из тумана выходим мы оба, сверкающие, разодетые, бритые и немного пьяные. Такие, чтобы просто ах. Это можно сделать, или программа переиначит все в кошмар?»
«На ручном управлении можно. Сначала я должен остановить это».
Он наклонился, сунув лицо в зеркальную маску. Некоторое время ничего не происходило. а потом вдруг все исчезло. Жуткий калейдоскоп в один момент распался в туман, что охватил всю комнату неспокойной завесой. Исчезли видения, образы пыток и боли. Продолжал звучать только крик,